Притча о храме. Был монастырь небольшой в городе провинциальном. В том монастыре жил старец по имени Зосима. И молва о том старце даже до столицы дошла. Оттого сей старец известен стал, что чудеса божественные сопровождали многие его деяния и слова, а советы, что он давал, людям помощь великую приносили. И вот однажды настоятелю монастыря, архимандриту Игнатию, доставили сообщение, что ездит в их монастырь к старцу министр. Да не просто министр, а человек весьма к государю приближенный. Настоятель к себе призвал Зосиму и сообщает: «Завтра к тебе министр прибудет, ты уж там постарайся, Зосима. Хорошо быть, чтобы он на храм новый монастырю деньги пожертвовал, а не мелочью, какой отделался». Старец Зосима голову опустил и говорит тихо: «Ты, Игнатий, зачем слова такие говоришь? Мысли такие содержишь. Еще не знаем мы, сумеем ли помочь тому человеку, а ты уж и благодарность от него ищешь». Игнатий, не привыкший к тому, что кто-то смеет ему замечание сделать, возразил весьма сурово: «Что это ты, Зосима, учись меня вздумал? Так-то ты о благе монастыря печешься. Славу себе чудотворца без серебряника сыскать хочешь, а то, как словно нищий в обитель сию пришел, то забыл, как ты сюда, в память о нашей дружбе прежней, принят был и обласкан, не помнишь? А что живешь ныне не по уставу строгому, с моего, между прочим, разрешения? Не разумеешь?» «Не забыл я, Игнатий, и дружбу нашу не забыл. И добро твое все помню. Я всегда все доброе помню, а все злое и дурное забываю. Яко не бымши то. А если помнишь, то и отблагодарить бы мог и меня, и обитель, что тебя приняло. Знаю я, как ты поступаешь да мыслишь. Ты бы все имущество монастырское роздал бы, кабы тебе власть дать. Вон больницу на пожертвование какое отстроили. А храма нового и по сей день нет. А это, Зосима, может, мечта всей жизни моей, чтоб после моего управления монастырем здесь храм новый остался, во славу Божию возведенный. Не молоды мы уже с тобой, подумать следует, что после себя на земле оставим. Не смогу о том просить, сам скажешь после, если сложится все. Отобедать позовешь и скажешь, о чем мечта твоя. Пойду я». Еще тише, почти шепотом, произнес Зосима. Он опустил голову, словно от стыда, и уже было хотел направиться к выходу. «Ты хоть обещай, что с министром постараешься!» уже совсем не грозно произнес настоятель. «Прости ты меня, Игнатий, ничего не могу обещать. От человека того и от Бога зависеть все будет. А ты да я только лишь слуги его, лишь орудие его милости». На следующий день в монастыре суета началась, потому как никогда еще гость такого ранга не приезжал. И вот к старцу Зосиме прибегает монах и сообщает, что прибыл тот министр. А Зосима говорит: «Подождать ему надобно. Пусть посидит в комнате той, где все ожидают. Прежде него других людей Бог привел, я их прежде выслушаю».
«Да что ты, Зосима, с ума сошел, что ли? Это же министр!»
Как можно, чтобы он ждал? Тебя ведь еще вчера упреждали, что он прибудет. А министр он, что не человек? А что есть человек? Душа, что пред Богом живет, в тело одетая. А то, какие тому телу чины присвоены, то Богу неинтересно. У него для людей другие отличия имеются. Так что пусть в своей очереди подождет. Да как ему сказать-то такое? Вот ты за сим иди и сам и говори. Да я уже и сказал. Улыбнулся Зосима. И действительно, в это время перед распахнутой дверью уже стоял сам министр в сопровождении еще одного монаха. Министр слышал слова старца, который специально говорил нарочито громко. И неожиданно для всех министр поклонился старцу Зосиме и спокойно согласился. Да, я подожду. У Бога на том свете с людей другой спрос будет, чем в миру. Покажите мне, где обождать. Старец Зосима спокойно приготовился выслушивать своих посетителей. А министра проводили в комнату, где ожидали приема приходящие в монастырь люди. Министр был высокого роста, крупного телосложения, лет 50 или чуть больше. Волосы его уже были тронуты сединой. Он был в черном сюртуке, а не в мундире. Видно было, что он готовился к этому приезду заранее, многое продумал. Когда монах, его сопровождавший, начал говорить, что сейчас настоятель удовожит и сделает так, что незамедлительно примет его старец, министр спокойно возразил: «Не надо. Пусть он свое дело делает. Вы его не тревожьте, я подожду. Сколько ко мне народу на прием каждый день в очередях томится. Вот и я сам теперь оказался в очереди за Божьей милостью». Он опустил свое большое тело на скамью рядом с маленькой сухонькой старушкой лет 80. Она быстро-быстро вязала носок, орудуя спицами, и при этом на рукоделие свое не смотрела вовсе, а ласково говорила утешающие слова своей соседке, которая платком вытирала слезы. «Ну вот, говорил уже я, что не прогонят нас. Бог-то он есть, и старец всех пришедших примет». Министр был человеком неглупым и догадался, что всех посетителей хотели прогнать, чтобы одного его старец выслушивал. Он с любопытством оглядел старушку. Та в ответ тоже обратила на него свое внимание. «Ты, мил человек, не беспокойся, я тебя не задержу совсем. Я мигом обернусь. Мне уже прежде помог старец, а я теперь только носочки и рукавички ему снесу, пусть он ими людей хороших одарит». Она показала на холщовую сумку, в которой аккуратно были сложены ее изделия. Маленькие для деток, большие для взрослых. «А хочешь, я и тебе, мил человек, носочки подарю, теплые, наденешь на ночь, и как у Христа за пазухой спать будешь?» С этими словами старушка вынула из сумки пару шерстяных носков и протянула их министру. Он взял носки чуть задрожавшей рукой. «Давай я у тебя их куплю, тебе ведь деньги не лишними будут», произнес он, протягивая старушке крупную ассигнацию. «Да что ты! Это ж монастырь, а не базар! Так вот и прими во здравие!» Они помолчали. «А скажи, в чем тебе старец помог, если не секрет?» спросил министр старушку. Да много бед на мою долю выпало. Всю семью Господь забрал, а меня старую одну оставил. Вот сидела я у могилок родных, да плакала, уж слез не было, почернела от горя вся. Не знала, как просить, чтоб призвала меня Господь к себе. И жить возможности нет, и не на что, и нет для чего. А смерть не приходит. И тут паломница одна сжалилась и меня к старцу привела. И научил он меня тому, как в радости с Богом жить. И чтобы родные мои на том свете не печалились, на слезы мои глядячи. И еще присоветовал он мне козочку завести, Марусеньку мою. Вот так пока и живем. Она мне и кормилица, и поилица. И по грибы, и по ягоды вместе ходим, и травы целебные с ней собираю. А зимой шерстью приду. И вот вяжу носочки, товарищки, и для деток, и для больших, для всех, словно для родных своих. А в прошлый раз намекнул мне старец, что, видно, недолго уж мне осталось ждать. Представлюсь скоро, слава тебе, Господи. Вот и тороплюсь отдать то, что навязала, ведь зима уже скоро. А козочку мою соседи взять обещали, не пропадет, Марусенька. Ох, мой черед уже, заболтался я с тобой, милый человек, ты уж прости. Старушка скорее подхватила свое вязание и сумку и поспешила идти к старцу. Дошла очередь и до министра. Старец Зосима приветствовал его ласково. Ну, заходи, Алексей, молодец, что своего часа спокойно ждал. Это тебе помогло уже. Теперь расскажи, в чем страх твой. Да глупость одна, говорить стыдно. Но не могу избавиться никак от этого страха. Нагадала мне одна гадалка, что ждет меня смерть от руки убийцы, революционера-террориста. Я теперь в каждом незнакомом человеке подозреваю, что он и есть мой убийца, что он... В сей момент пистолет вынет и выстрелит в меня. Или в руках у кого что-нибудь вижу, сверток подозрительный, и сразу думаю, бомба. Охрану удвою. Из дома стал бояться выходить. Спать не могу, кошмары снятся. И исповедовался уже, и причащался, и дома светить просил. И к врачам ходил, снотворное пью, а все так же. Умом понимаю, что глупость это, что от судьбы своей не убежать. И знаю, что смерть с каждым человеком случится в любой момент может, что на все Божья воля. Но ты измучил меня этот страх, как в аду живу. Помоги, не знаю, как мне быть. В этот момент старец вдруг резко поднялся и бросил в министра что-то круглое. Он попал точно в грудь. Министр, теряя сознание от страха, грузно повалился на лавку. Он увидел свое тело сверху, а по полу медленно катился какой-то предмет, которым кинул в него старец. А вокруг был живой свет, ласковый, нежный. И позволено было Алексею войти в тот свет. И стало ему так хорошо, что и передать невозможно. А потом ощутил он, что словно тянет его назад из этого света. Что-то серое, словно тяжкий груз. И увидел он, что есть тот груз, который в свете остаться не позволяет. И всю жизнь свою он увидел. И поступки перед лицом Бога значимые. И то, что хорошего уже смог и может еще сделать. Когда министр снова ощутил себя в теле, старец Зосима стоял рядом и протягивал ему кружку с водой. Ты попей, Алексей. Министр пил воду маленькими глотками, медленно осознавая происшедшее с ним. Старец сел рядом. Слова были не нужны. Понимание словно прорастало в душу. Так они долго сидели, погруженные в тишину, в которой Божие присутствие явно, в тишине той. Понимание приходит без помощи слов. Наконец Асима произнес: «Вот уже и не будет у тебя больше страха пустого, глупого, потому как смерть свою ты познал уже. И что Бог тебе показал, это не забывай за суетой мирской. Если сумеешь исправить дурное в себе и совершить благое, пока тобой не совершенное, то не зря проживешь срок, что тебе на земле отмерен. Скажи, старец, а чем это ты в меня вместо бомбы кинул?» Да эта старушка Матрёна тут свой клубочек ниток шерстяных позабыла. Так вот он и пригодился. Ласково улыбнулся Зосима. Министра проводили на обед к архимандриту Игнатию, а к старцу вновь стали заходить другие посетители. И в самом деле министр тот много хорошего стал пытаться совершать. И просьбу архимандрита Игнатия он исполнил. На строительство храма нового в монастыре денег больших прислал. Однажды, глядя на то, как продвигается строительство, послушник Николай, ученик старца Зосимы, спросил его: «А ты сам бы на что те деньги истратил бы, если бы тебе их отдать?» Зосима ответил: «Не мое дело то решать. Вот для настоятеля нашего сей храм радость великая. Для монахов многих тоже радость. Для прихожан сие тоже значимо». Он улыбнулся. «Прав был Игнатий, из меня бы никогда хороший настоятель монастыря не получился. Я бы, наверное, Аксинии, что тебя когда-то приняла, да ко мне направила, те деньги отдал. Она бы приют для сирот открыла, для пристанища временное создала для людей, которые в положение трудное попали. Умеет она людей различать. И через отношение к человеку внимательное, помощь ему нужную умеет оказывать. Ведь не только через земные храмы человек к Богу приближаться должен. Божие присутствие везде ощутить можно. Божью волю человеку везде осуществлять хорошо бы. Задача души на земле живущей – воздвигнуть внутри себя храм. Храм для Бога живого. Сей храм из сердца духовного, любовью наполненного, созидается. И тогда Бог всем храме поселиться может. И живет тогда Бог в сердце духовном того человека. И становится тот человек тогда постепенно неотделенным от Бога. Становится такая душа Божьей душой. Такие души и есть званные в жизнь вечную. А те, кто при жизни своей земной не ищут Бога, те и после смерти не найдут Его. Выходит, что зря они жили, не о том родили, не то делали. Николай спросил, и что бесполезно вовсе значит было их существование на земле? Засим ответил, ничего бесполезного Бог не создает, все имеет и пользу, и назначение. Это относится к жизни каждого существа. Также и среди животных, и деревьев, и травок, да колосьев, но только различное. У каждого существа назначение. И польза для Бога от их земных жизней тоже разная. А для людей значимо, чтобы они о назначении жизней своих понимание осмысленное имели. Ведь люди, они есть не твари бессловесные, кои, хоть и имеют предназначение свое, но сами понимать его не могут. То есть то, какую пользу жизнью своей они приносить должны. Но люди назначение жизней своих понимать бы могли. Вот смотри себе пример. Видишь тех людей, что новый храм в монастыре нашем строят? Среди них есть те, кто мыслят всего лишь так о работе своей, что камни они носят. Есть и те, кто думает, что ту работу они исполняют, за которую им деньги платят, и что на те деньги они жить хорошо станут. А есть среди них и те, кто силы свои в это дело вкладывают потому, что храм земной для Бога строят. И важным именно это они считают. И работа их именно потому радость им приносит. Так же вот в жизни всей своей может человек трудно жить, словно камни тяжкие таскает, и при этом не видит он в жизни своей смысла. И нет ему от существования такого ни света, ни радости, ни пользы почти никакой. Другой может жить так, словно работу свою он по обязанности выполняет и за это плату получает. Хорошо поработает, много получит, плохо поработает, мало получит. А может человек назначение жизни своей пред Отцом Небесным осознавать. И тогда и жизнь его вся преображается. Каждое дело такого человека с любовью к Богу сотворяется, хоть оно малое, хоть большое. Каждый день жизни значимым становится, потому как все новые кирпичики укладывает он в строительство себя души. Каждое дело доброе таким кирпичиком становится. И растет любовь сердечная у такого человека, и осознание себя души пред Богом укрепляется. И Бог ему тогда в каждом деле помощник, советчик и друг. Тогда начинает человек строить храм для Бога в сердце духовном своем. Храмы земные нужны, но они только лишь символы того, что Бог и здесь на земле живет, на нас всегда смотрит. Словно напоминают они человеку про небеса, про жизнь иную, про Отца Небесного. Но в храме земном может человек бесчувственным чурбаном стоять и Божие присутствие не осознавать. Можно и иначе. В каждом месте, где бы ни был человек, он Бога. В храме, выстроенном им в сердце его духовном, ощущает. И не отделен тогда от Бога сей человек. И в небеса ему лестница открыта. Преобразит себя как душу, став душою вроде свечи огромной горящей, которая светит и тьму разгоняет. Это ведь тоже есть работа, совершаемая для Бога. Это значит преобразить себя душу в огонь любви Божией, освящающий и храм сердца, и все пространство вокруг. Вот только не все считают это работой. Но ведь это и есть самый важный труд в жизни человеческой. Ибо он для Бога. Свеча на маленький огонек свой создает, и свет от нее невелик, но рождается надежда, когда на такой огонек смотришь, будто тьма более не властна там, где уже горит свеча. Но огонь любви, разожженный в сердце духовном, может быть огромным. Ведь может каждый жить жизнь светлую и радостную, освященную любовью сердечной. Отчего свет в сердце духовном зажигается? И отчего бывает так, что нет любви в душе? Присутствие Божие в сердце духовном тот свет зажигает. Любовь Божия на других льется из сердца такого человека, и от этого загорается и в других сердцах тот свет. А потом все сильнее и сильнее может становиться огонь любви в душах. Вот слышал ты слова «очаг домашний». Так о том доме говорят, где любовь царит. А о том доме, где нет любви, так не скажут. Огнем всех вокруг, согревающим, питающим, хранящим, может стать человек, в котором любовь Божия укрепилась. И не обязательно то для таких людей, чтоб одной семьей в одном доме жить. Можно ведь именно так и к любому человеку отношения строить, если помнишь, что все люди – дети Божии, братья да сестры друг для друга. И может такой человек нести в себе свет Божий. Все сильнее огонь любви в душе горит, и тогда познает человек, что значит сердце Христово. То есть познает он любовь Божию, всеохватную. И сияет отныне в душе источник любви Божией неугасимой. Это подобно солнцу. Солнце все существа равно освещает и согревает. Вот так и следует храм Божий строить, освящать и светить из него, служа тем Богу и людям.